Уважаемые коллеги, добрый день. Мы по традиции на полях Восточного экономического форума встречаемся с представителями бизнеса, экспертного сообщества, ну вот как мы говорим, модераторами, теми коллегами, которые ведут соответствующие сессии по отдельным направлениям. Это всегда важно, всегда интересно, мы делаем это с удовольствием, прежде всего потому, что мы хотим знать ваше мнение по тем направлениям, которые считаем приоритетными, по тем направлениям, которые для вас представляют интерес. Вы обсуждаете с коллегами в ходе различных сессий в рамках форума. И я, и мои коллеги всегда с интересом слушаем ваше мнение, потому что вот это и есть конкретная взаимная работа по изучению проблем, по поиску интересных проектов и решений в рамках совместной работы бизнеса и государства. Но давайте, чтобы время не терять, перейдем к конкретному обсуждению тех тем, которые вы считаете наиболее перспективными, важными и интересными как для государственных структур, так и для бизнеса, а в конечном итоге для граждан, поскольку, в общем, цель-то наша с вами общая заключается в том, чтобы сделать жизнь в России, в данном случае в дальневосточном регионе, лучше и имеющей перспективы на хорошего развития для граждан, прежде всего. Пожалуйста, давайте начнем. Юрий Петрович, прошу вас.
Уважаемый Владимир Владимирович, прежде всего спасибо за возможность доложить вам ключевые результаты работы в сессии в ходе Восточного экономического форума. Приняли участие в работе более 7 тысяч человек из 53 стран мира. Работа шла по 100 сессиям. Самые важные вопросы мы хотели бы сегодня доложить вам. С вашего разрешения хочу предоставить слово Владимиру Вячеславовичу Пирожкову. Владимир Вячеславович – промышленный дизайнер, жил и работал за рубежом, создавал автомобили для Citroёn и Toyota, сейчас вернулся в Россию, возглавил Центр промышленного прототипирования в Московском институте стали и сплава.
Пожалуйста, Владимир Вячеславович.
Уважаемый Владимир Владимирович, вчера я модерировал сессию «Технологическое развитие России. Как обогнать, не догоняя?». Мы обсуждали, как вернуть России статус технологической супердержавы. Ну, во-первых, о каких технологиях мы говорим. Квантовые вычисления, компьютеры на новых физических принципах. Скорость вычислений кратно возрастает. У кого будет в миллион раз быстрее компьютер, у того и превосходство в искусственном интеллекте и во всем остальном. Инновации в биотехнологиях. Это, возможно, уже создание живых клеток, организмов и вирусов с заданными параметрами, а в перспективе и новые формы жизни. Пусть пока маленькие, но дальше будут развиваться очень быстро. Это, фигурально говоря, мы заходим на территорию Бога. Вопрос один – во благо или против человечества? Дальше появляются радикально новые материалы. Сейчас такие новички, как метаматериалы или графен, раскрывают совершенно новые горизонты в электронике, космосе, в биомеханике, например. Сейчас наша страна, по сути, защищает базовые ценности человечества. Поэтому новые виды оружия, в том числе на принципиально иных физических принципах, демонстрируют очевидную доминанту технологических лидеров по отношению к аутсайдерам. Поляризация стремительно нарастает. Тут жизненно важно оставаться лидерами и продвигать себя вперед в этом ключевом для суверенитета сегменте. Этот залог мирного будущего. Такие наработки традиционно вплетаются в мирные годы развития, а потом мы строим целые техноуклады на их основе. Теперь новые виды энергии. Благодаря достижениям в этой области каждый из нас уже может носить мощный компьютер в кармане, а на подходе передача энергии и на расстоянии. Лидерство получают страны, обуздавшие и приземлившие новые виды энергии, как атомная или водородная. Поэтому сейчас нам нужно многого достичь. Достичь самим, и тут как раз конкретные сложности начинаются. Для попадания в лидеры государство должно максимально сконцентрировать усилия. Сейчас Россия сосредотачивается, и это видно. Ученые, инженеры чувствуют и активно поддерживают эту энергию. Ну, движ пошел, как говорится. Мы реально видим, что это происходит. Я сам оттуда и вижу, как горящие глаза ребят. Тут главное не обмануть ожиданий. Это вовсе не лозунг, а в нашем конкретном случае это неизбежность нового уклада. Какие предложения сформировала наша сессия? Главное – это мегапроекты. Это стимулы, мотиваторы для молодежи и для всей страны. Всегда было так. Днепрогэс, Байконур, Целина, БАМ, Саяно-Шушенская ГЭС. Я ее недавно видел, но просто впечатляет. Строили всем миром, особенно молодежь. Мегапроекты – это реальные магниты для возвращенцев. Я сам 20 лет проработал в международных компаниях, проектировал машины, автомобили. Но 16 лет назад вернулся под предложенный Германом Грефом мегапроект «Сухой Суперджет-100». А позже были космический корабль «Орел», Олимпиада в Сочи. Но чистые гордость и достоинство. Я очень горжусь. Это реально круто создавать наше, развивать свою территорию. Сейчас, кстати, многие специалисты, получившие бесценный опыт, хотят оттуда вернуться. Но под интересные, мощные и долговременные проекты. Я вот уже двоих лютых совершенно вернул. В технологической сфере нужен мощный механизм, способность создавать цели и координировать усилия. Человеческие, финансовые, административные. Людей у нас не так много, как у наших юго-восточных соседей, а задач миллион с прицепом. Значит, люди должны соответствовать масштабам задач. А это передовая наука и образование. Нужна такая новая Академия наук в Петровском ее понимании. Мегаинструмент с мегаполномочиями. Ответственный перед вами, президентом, парламентом и, как вы уже сказали, главное, перед россиянами. Смелая система управления наукой и инновациями. Наша Академия наук где-то потеряла тонус и энергию. Нужен новый символ для объединения ищущих живых умов, новаторов, устремленных в будущее. У нас на самом деле их достаточно много. Как тут получается? Определение больших целей – это дело государства. А в кого конкретно и на каких условиях вкладывать деньги, бизнес знает лучше, потому что глубоко вникает в детали своих вложений. Бизнес обычно вкладывает в короткую, а государству нужны долговременные проекты. Поэтому механизм контроля и распределения инвестиций носит принципиальный характер. Если бизнес нащупал что-то и вкладывает в это направление, условно миллиард, бюджет может подставить плечо, например, четко понимая и удерживая поставленные задачи. За рубежом по критическим направлениям технологий сейчас уровень соинвестирования государства и бизнеса один к одному. Нужен фонд инноваций с понятными и простыми инструментами. Именно с простыми инструментами. Я знаю, что такие фонды уже существуют, но в то же время я вижу своих молодых, да и опытных клиентов, отсутствие средств на прототипы будущего. Нет средств на НИР. Идеи есть, порой даже очень смелые, но получение и документальное оформление инвестиций – это реальная боль. Еще по фонду инноваций. В Саудовской Аравии, Эмиратах, Норвегии есть механизмы отчислений доходов от разработки недр в стратегические инвестиционные фонды. Это можно было бы сделать и у нас в целях финансирования прорывных технологических направлений. Теперь про международное сотрудничество. Сейчас затруднен экспорт и сложно налаживать кооперационные цепочки. Как вариант создать в хорошем смысле российский технологический офшор. Больше свободы для реальных созидателей, где в российском праве будут заключаться сделки, будут открыты экспортные центры стран БРИКС+, международный арбитражный суд с участием представителей этих стран. Теперь про бизнес. Он всегда сплачивается вокруг государства в решающие для Родины времена и компетенциями, и инвестициями. Но ему нужна помощь и от государства. Бизнесу в технологической сфере важны прозрачные механизмы госзаказа и ценообразования. Важен баланс ответственности за госзаказ. Нужно сбалансировать правом на ошибку для добросовестных бизнесменов. И, наконец, обеспечение конкурентной закупки. Современные инструменты 218 и 44 ФЗ весьма сложные. Динамика развития проектов реально вязнет в них. Сейчас критерий победы в закупке – это цена. Значит, берем самое дешевое. Это почти всегда в ущерб качеству. Мы это видим, но реально. И еще нельзя покупать у одного поставщика тот же продукт дважды в течение короткого времени. И тут начинается чехарда поставщиков, логистических цепочек, потеря времени и ресурса. Это стоило бы пересмотреть и облегчить в пользу созидания и динамики. В качестве старта перезапуска работ по технологическому прорыву можно запустить несколько национальных проектов по ключевым технологиям будущего. Вот то, что я перечислял. По аналогии с недавно принятой вами программой по беспилотным системам и новой энергетике. Эти национальные проекты, по сути, и могут стать мегапроектами. Под них и своих поднимем, и наши вернутся. И будем работать. Спасибо большое.
Спасибо вам большое, Владимир Вячеславович, за ваше сообщение. Мне было очень интересно вас слушать. И обороты такие живые. По поводу возвращенцев у нас были лишенцы в свое время, значит, с легкой подачи некоторых наших литераторов. вошло в оборот. По поводу возвращенцев я еще не слышал, но тенденция хорошая, мы это видим. Мы, знаете, мне очень приятно, что вы и ваши коллеги замечают, как вы сказали, что движуха пошла, и Россия сосредотачивается. Вот это очень важно. Чувство сопричастности, понимание того, что происходит, сопричастности со своей родиной. И если кто-то из людей, которые работают в других местах, принимают решения, внутренние решения, это может быть только так, вернуться и работать здесь, и здесь и самоутверждаться, добиваться результата, ну и поработать на свою страну, то это очень здорово. Вот я на многие вещи, о которых вы сказали, внимание обратил. По поводу мега-инструментов и создания таких больших крупных проектов. Да, ну вот мы как раз и думаем над этим. Вот и национальные проекты, это тоже вот в этой же сфере. Что касается новых фондов, каких-то инструментов, связанных с технологическими разработками, я думаю, что вы правы. Здесь к Академии наук нужно относиться бережно и ничего не ломая. Безусловно, можно создавать то, что, может быть, будет более эффективно работать в прикладном плане. Вот над этим, безусловно, надо подумать, вы правы. По поводу фондов для инноваций, ну, у нас создаются соответствующие инструменты, и фонд поддержки науки и так далее. Но, может быть, этого недостаточно, надо еще над этим подумать. Мы же ФНБ используем для этих же целей. Там значительный объем средств выделяется как раз на различные конкретные проекты. Ну, наверное, можно подумать над какими-то дополнительными инструментами. Вот вы сказали о создании российского технологического офшора. Вот это точно над этим я с коллегами обязательно посоветуюсь. Значит, у нас Андрей Ремович Белоусов тоже занимается с бизнесом, с крупными нашими государственными компаниями, ну, вы наверняка знаете об этом, с тем, чтобы стимулировать вложение этих компаний, может быть, даже в не свойственные им сферы деятельности, но очень важные для государства и для них в конечном итоге интересные. Работа здесь идет не так быстро, как нам бы хотелось, но все-таки движение есть. Что касается вот 44-го закона и так далее, да, он сложный, был направлен, конечно, и на то, чтобы обеспечить равные условия для работы компаний на рынках, обеспечить интересы государства, связанные с ценами и так далее. Ну, и отчасти он выполняет эту задачу. Но да, вы правы, он сложный. И он где-то становится препятствием для эффективной работы. И вот это самая низкая цена не всегда лучшая, потому что идет в ущерб качеству. Но это не самое плохое. А хуже еще то, когда эту цену туда куда-то вниз загоняют, а потом, когда начинают реализовывать проект, выясняется, что цена-то на деле совсем другая. И, ну вот, есть здесь определенные изъяны, это понятно. И есть уже масса исключений из этого закона, но будем дальше работать над совершенствованием этого инструмента. Но то, о чем вы сказали, все чрезвычайно важно, потому что действительно, даже в сферу, если посмотреть в сферу обеспечения безопасности, то оружие на новых физических принципах будет обеспечивать безопасность любой страны в ближайшей исторической перспективе. И мы прекрасно это понимаем и работаем над этим. Но в целом спасибо за ваше предложение. Благодарю вас.
Пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, по вопросам развития восточного полигона выступит Руслан Сулеймович Байсаров, руководитель компании «Бамтоннель Строймост», одной из крупнейших строительных компаний, работающих на Дальнем Востоке. Компания только в этом году сдала мосты Нижней Ленкой и Тунзянь. Благовещенская ИХ. Прошу.
Пожалуйста. Пожалуйста, Руслан Сулейманович.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, здравствуйте. У меня доклад по итогам сессии об увеличении провозной способности Восточного полигона. Прошу обратить внимание на слайд. Развитие Восточного полигона, третий этап, до 255 миллионов тонн. В левой части слайда указаны заявки грузовладельцев по направлению Запад-Восток, которые составляют 353 миллионов тонн. Дефицит провозной способности равен 173 миллионам тонн. Обращаю ваше внимание в нижнее левое окошке. Провозная способность Восточного полигона в 2024 году составит 180 миллионов тонн. Из них 131 приходится на Транссиб, который является полностью двухпутным. На БАМ приходится 3 раза меньше, только 48 миллионов тонн. Такая разница вызвана лимитирующими участками БАМа, на которых расположены однопутные искусственные сооружения, так называемые бутылочные горлышки. На карте от Тайшета до Северомульского тоннеля зеленым светом обозначены двухпутные тоннели, которые являются двухпутным. И с учетом обходного пути, вот мы говорим, однако Северомульский тоннель, который красным цветом обозначен, является однопутным. И с учетом обходного пути данный участок способен пропустить только 51 миллион тонн. Уважаемый Владимир Владимирович, по вашему поручению, мы совместно с Министерством транспорта Российской Федерации, РЖД, Минвосток развития России, Газпромбанком, с ведущими банками и частными инвесторами разработали план мероприятий развития третьего этапа Восточного полигона с увеличением провозной способности до 255 миллионов тонн в год. В частности, мы предлагаем построить вторые искусственные сооружения, которые снимут инфраструктурные ограничения БАМа. Это второй Северомульский тоннель, строительство которого увеличит провозную способность с 51 до 156 миллионов тонн. Второй Кадарский тоннель, мост через реку Амур и Кузнецовский тоннель. Хочу отметить, мы построили все тоннели на БАМе, в том числе Северомуйский, самый сложный по проходке тоннель в мире и самый протяженный в России. И сегодня под руководством РЖД возводим второй Дусь-Ялинский тоннель на БАМе в условиях вечной мерзлоты. Обратите внимание в нижней части слайда эффекты от реализации третьего этапа с применением механизма государственного частного партнерства. Дополнительные поступления в экономику России за 10 лет за счет увеличения экспорта грузов не менее 11 триллионов рублей. Дополнительная выручка РЖД за 10 лет не менее 2,3 триллионов рублей. На Дальнем Востоке будет создано порядка 100 тысяч рабочих мест. Реализация третьего этапа Восточного полигона даст новый импульс социально-экономическому развитию Сибири и Дальнего Востока и торгово-экономическим связям России со странами АТР. Уважаемый Владимир Владимирович, на полях Восточного экономического форума мы совместно с Министерством транспорта Российской Федерации, РЖД, Газпромбанком подписали договор о строительстве 4 указанных выше искусственных сооружений без участия бюджетных средств за счет привлечения частных инвестиций. Мы, инвесторы, готовы вкладывать деньги со сроком возврата порядка 20 лет. Для достижения показателя 255 миллионов тонн в 2032 году необходимо до конца 2023 года приступить одновременно к проектированию и строительству объектов с длительным сроком реализации. Хочу отдельно подчеркнуть, строительство новых искусственных сооружений не повлияет на текущее движение БАМа. Уважаемый Владимир Владимирович, просим вас дать поручение правительству Российской Федерации до конца 2023 года принять решение о реализации третьего этапа Восточного полигона до 255 миллионов тонн с учетом строительства 4 указанных выше искусственных сооружений по договору с отсрочкой платежа в течение 10 лет после завершения строительства. Доклад закончил. Спасибо за внимание.
Уважаемый Руслан Сулеймович, мы с вами не так часто, но все-таки регулярно встречаемся для обсуждения тех вопросов, которые вы сейчас поднимаете. Ну, вы знаете мою позицию. Сам хочу, чтобы у нас расширялся Восточный полигон и как можно быстрее, и как можно качественнее. Мы прекрасно знаем, качество работы ваших компаний, и опыт, и всячески будем поддерживать. Там, насколько я помню, вы сейчас уже об этом сказали, нужно 3 вторых тоннеля сделать, значит, там мостовые сооружения. Насколько я понимаю, вот эти концессионные соглашения, они подписаны практически уже или находятся на рассмотрении, точнее, и действительно до конца года планируется их подписание. Это процесс непростой, значит, он связан и с вот этими финансовыми условиями, связан с определением справедливого распределения этих там заказов. То есть это работа рыночного характера, и правительство все это рассматривает. Мы прекрасно все отдаем отчет о том, насколько это сейчас важно. Что будем работать, и надеюсь, что до конца года вот эти соглашения, которые готовятся к подписанию, они будут подписаны, и работа примет еще более масштабный такой практический характер. Мы планировали ее еще несколько лет назад, к сожалению, не все удалось сделать, там, своевременно принятые решения своевременно, к сожалению, не осуществлялись. Сейчас мы все полны решимости это делать. И я не сомневаюсь, что это будет сделано. Но подписать надо соответствующие документы. Просто не хочу вдаваться в детали. Мы эти детали с вами обсуждали совсем недавно на очередной личной встрече. Поэтому будем все делать. И благодарим вас, вашу компанию, других участников этого процесса за готовность к совместной работе. И желаю успехов.
Спасибо большое.
Уважаемый Владимир Владимирович, по вопросам финансирования инвестиционных проектов выступит Михаил Викторович Комич, директор по специальным проектам Агентства стратегических инициатив.
Да, пожалуйста.
Добрый день, Владимир Владимирович. Вот в эти дни, а на самом деле, я бы сказал, несколько месяцев инвестиционные команды ВЭБа, Сбера, Корпорации развития Дальнего Востока, Министерства Дальнего Востока, регионы вели работу по подбору проектов, по привлечению инвесторов. И вот на форуме в эти дни мы обсуждали, как привлекать инвесторов и реализовывать проекты на Дальнем Востоке, чтобы добиваться максимально эффективного результата. Вот у нас был такой инвестиционный марафон. И что можно сказать по итогам? Вот уже было употреблено слово «движ». Вот, наверное, оно здесь тоже подойдет. Потому что проектов, которые мы рассматривали, сотни, это не преувеличение. Очень много инвесторов, причем именно частных инвесторов в проекты во все регионы. Вот я читал расшифровку совещания по мастер-планам у вас. Есть позиция, что мастер-планы – это в основном госденьги или там почти нет частных денег. Вот мы видим колоссальный интерес частных инвесторов к реализации проектов на Дальнем Востоке. Буквально за день, вот вчера была красивая цифра, подписали, договорились реализовывать инвестиционных проектов больше, чем на 1 триллион рублей. И это там не красивая метафора, а красивая цифра. За каждым вот этим проектом это рабочие места и это реализованные бизнес-проекты. Почему удалось прийти к этой цифре? Ну, ключевой момент, что появилось такое видение до 2030 года благодаря мастер-планам. Любой инвестор так рассуждает, что нужно куда-то, ну, нужно понимать, как будет развиваться территория. Запустить так называемую положительную инвестиционную спираль. Вот мы видим, как развивается территория. Вот хороший пример, Москва, да, там появилась МЦК. Рядом тут же появляются инвестиционные проекты. Они реализуются, возвращают налоги, и дальше это опять вкладывается в развитие проектов мастер-плана. Поэтому вот мастер-планы стали таким ключевым, простите за выражение, триггером, который действительно привлек частных инвесторов к реализации проектов. Теперь вот мы в таким едином фронтом и со Сбером, и с ВЭБом, и с Корпорацией развития Дальнего Востока, с Министерством, такие предложения по поддержке инвестиций. А мы считаем, и здесь вот мы точно едины, что на Дальнем Востоке должны быть самые эффективные меры поддержки инвестиционных проектов, как аналогия, бежать нужно не к шайбе, а туда, где шайба только будет. Вот здесь это хорошая аналогия для поддержки инвесторов. Так что же это за меры? Уже есть работающий механизм в вебе поддержки инвестиционных проектов, деньги по 2%, и мы видим действительно очень большой спрос на эти деньги. 1 рубль льготных денег – это 10 рублей рыночных денег. Более того, уже часть средств реинвестируется, то есть это ярчайшее доказательство того, что инструмент работает. Вот мы предлагаем сфокусировать вот эту меру, деньги по 2%, именно на проекты мастер-планов. Повторюсь, мастер-план – это такой компас для инвестора сейчас, действительно очень важный. При необходимости этот инструмент можно и масштабировать. И есть еще один работающий инструмент – это фонд акционерного инвестирования, когда вот люди, частные инвесторы, хотят поучаствовать в реализации проектов, в случае их успешной реализации вообще стать собственниками. Вот тоже мы предлагаем дополнить его возможности тоже инвестициями в проекты мастер-планов. Вот такие два предложения, два работающих инструмента, и прям вот действительно дополнить их возможности сфокусироваться на мастер-планировании. Я здесь хочу сказать, что хоть форум дальневосточный, мы приглашаем другие регионы тоже присоединиться к этой работе, к системной работе по привлечению инвесторов. И благодарю вас за внимание. Спасибо.
Ну, что могу сказать? Мы вчера с Игорем Ивановичем Шуваловым встречались, правда, по другим вопросам, но по этим тоже поговорим. Вы сами упомянули про этот инструмент, деньги под 2%. Под 2%, насколько я помню, у ВЭБа в целом на вот эти цели выделено, по-моему, сейчас под 200 миллиардов рублей. Вот, да, значит, я не ошибся. И надо и эти средства использовать. Я знаю, что и вы тоже сказали о Сбере. Герман Оскарович уделяет этому большое внимание, работает с промышленностью очень, очень успешно и масштабно работает. Мы пообсуждаем с коллегами по поводу мастер-планов. Я думаю, что вы правы. Конечно, это такой хороший толчок создать благоприятные и комфортные условия, быть уверенными в том, что будет все, любой план, любой бизнес-план будет сопровождаться хорошей поддержкой со стороны государства. Конечно, и я знаю о готовности наших компаний принимать участие активное в этой работе. Так что мы с коллегами поговорим, и я здесь не вижу вообще никаких противоречий. В принципе, мы это и делаем. Ну, просто будем иметь в виду, что это находится в поле зрения интересов бизнеса, и будем продолжать эту работу. Вам спасибо, что обратили на это внимание.
Владимир Владимирович, можно одну ремарку? Вот не могу не воспользоваться случаем. Вы недавно в агентстве стратегических инициатив встречались с брендами растущими. Вот ребята узнали про эту встречу и прям вот дали поручение передать вам спасибо, потому что у них у всех, у кого двузначный рост, кто расширил продажи, кто появился в других регионах, я выполняю их поручения. И еще от агентства отдельно благодарю вас за поддержку растущих российских брендов. Более 1000 мы поддержали. Спасибо вам огромное.
Да. Я, честно говоря, очень рад, что этот процесс продолжается в таком позитивном ключе. И у коллег у ваших, у наших есть такой позитивный результат. Это очень здорово. Я не сомневаюсь, что это будет развиваться вот таким же образом и таким же темпом. Просто не сомневаюсь. Просто они еще не заполнили рынок. Не заполнили. Есть над чем работать. И надо двигаться активно. Будем все делать для того, чтобы их поддерживать. Спасибо.
Разрешите предоставить слово ректору Дальневосточного федерального университета, в стенах которого мы находимся, да. Борису Николаевичу Карцу.
Я приветствую вас в стенах Дальневосточного федерального университета. Когда-то вы приняли историческое решение для всего Дальнего Востока. Здесь, на острове Русском, появился уникальный центр науки и образования, прошедший за эти 12 лет путь, который многие университеты проходят столетиями. Сегодня у нас учатся почти 20 тысяч студентов из 85 регионов нашей страны. И очень важно отметить, что 35% наших ребят – это новые жители Дальнего Востока, которые приехали сюда из центральных регионов. Особое внимание хочу уделить нашим иностранным студентам. В то время, когда многие говорят об изоляции России в условиях беспрецедентных санкций, мы смогли увеличить количество наших иностранных ребят в 1.5 раза с 2020 года. Сегодня у нас учатся ребята 3500 иностранцев из 89 стран мира. О чем это говорит? Ребят не обмануть. Они голосуют ногами и связывают свою жизнь с Дальним Востоком, потому что видят, что это самый динамично развивающийся регион нашей страны. Ваше сильное решение, которое потребовало 12 лет назад огромной воли, сегодня поистине открывает Дальний Восток всему миру. Мне было доверено модерировать сессию, посвященную жизненно важной теме для нашей страны – это воспитание молодежи. Сессии наравне с экспертами, руководителями министерства и ведомств принимали участие наши школьники и студенты. И у нас получился очень откровенный и во многом искренний разговор. Он все время возвращался к одной теме – как сегодня воспитать нашу молодежь. Все понимают, что это нужно делать, но вот ответить на вопрос, как это нужно делать, оказалось гораздо сложнее. Владимир Владимирович, здесь, на Дальнем Востоке, разработана и внедрена технология, абсолютно прикладная технология воспитания современной духовности и патриотизма. Она базируется на трех этапах. Это информирование ребят, вовлечение и мотивация к действию. Я, как председатель Совета ректоров Дальнего Востока, могу сказать, эта технология здесь работает. Сегодня в каждом нашем университете создан патриотический клуб. И тысячи ребят ежедневно своим трудом, не делом, своим трудом, доказывают, что они живут вместе с нашей страной. Они строят дома на освобожденных территориях, они помогают в госпиталях, реабилитационных центрах, занимаются инженерным трудом во благо нашей победы. Система патриотического воспитания сейчас набирает свои обороты, и на сессии мы коснулись трех, нам показалось очень важных тем, о которых я хотел бы вам сейчас доложить. Первое. Про защиту нашей Родины. Начну с цитаты участника сессии нашего студента, члена патриотического клуба «Я горжусь» Дальневосточного федерального университета Владимира Михалева. Он так сказал: «Я люблю Россию и, конечно, хочу, чтобы в ней был мир. Но если кто-то будет посягать на нашу безопасность, то я понимаю, что я как мужчина возьму оружие и пойду защищать свою страну. Проблема в том, что я не умею этого делать». В школе нас этому не учат, в университете только очень небольшое количество парней проходит через военную кафедру. То есть военная подготовка в вузах сегодня стала уделом избранных. Владимир Владимирович, это правда. Сегодня лишь небольшое количество ребят могут поступить в военно-учебные центры. Благодаря вашему решению с 2024 года для всех студентов вводится обязательная дисциплина «Основа военной подготовки», которая разработана Министерством науки и высшего образования и Министерством обороны. В ходе дискуссии мы пришли к выводу, что было бы хорошо к этому теоретическому курсу добавить хорошую практическую подготовку, обязательно учебные военные сборы. То есть, по сути, сделать механизм аналогичный производственным практикам, давно употребляющимся в университетах. Это позволит нашей молодежи быть уверенной в возможности защиты себя, своего дома и, главное, своего отечества. Но здесь возникает вторая важная тема. Это специальная инфраструктура. Для того, чтобы каждый студент мог пройти такие сборы, вузам необходимы плац, тир, современные классы управления беспилотными летательными аппаратами и многое другое. Подавляющее большинство университетов Дальнего Востока такой инфраструктуры, к сожалению, не обладают. На сессии было озвучено предложение, и я от себя лично очень прошу вас его поддержать, в качестве пилотного проекта для Дальневосточного округа создать на базе нашего университета Дальневосточный патриотический центр. Владимир Владимирович, если вы поддержите это предложение, мы сделаем методологический центр для всех, кто отвечает за военно-патриотическое воспитание на Дальнем Востоке, в вузах, в школах. А в совокупности с существующими гостиницами, спортивной, учебной инфраструктурой мы сможем обеспечить качественную реализацию и военных учебных сборов. Мы создадим современный музей, парк героев Дальнего Востока, киберклассы, лаборатории робототехники и сможем сделать этот центр не только учебным, но и популярным у детей и взрослых. Уверен, что такой комплекс станет хорошим и правильным местом для отдыха семьи и воспитания молодежи. И третье. О наших иностранных студентах. На сессии выступила наша студентка из Индонезии. Она рассказывала, что влюбилась в Приморье, как только поступила в ДВФУ. И теперь она мечтает остаться здесь жить и работать. На самом деле, таких историй, как мы услышали на сессии, сотни. Ребята получают хорошее образование, они готовы продолжать работать на благо нашей страны. Но сталкиваются с бюрократической машиной, огромным числом документов, которые необходимо оформлять. И не всегда это у них получается. мы пришли к выводу, что нужно продолжать работу по упрощению получения гражданства иностранными студентами, которые получили образование именно здесь, на Дальнем Востоке. В частности, прозвучало предложение сделать так, чтобы работа студента во время его обучения могла быть засчитана за трудовую деятельность для того, чтобы быстрее получить гражданство. А наиболее востребованными для экономики региона профессиями, по которым получили образование наши иностранные выпускники, по этим профессиям предоставлять ребятам гражданство без оформления вида на жительство, если они будут оставаться работать на предприятиях Дальнего Востока. Это, с одной стороны, поможет решить кадровый вопрос для предприятий нашего региона, а с другой стороны, повысит привлекательность Дальнего Востока для молодежи дружественных нам стран. Владимир Владимирович, и завершая свой доклад, хочу сказать, что на Дальнем Востоке живут и работают сотни тысяч настоящих патриотов. А мы со своей стороны сделаем все, чтобы воспитать нашу молодежь в любви и уважении к России и к этому прекрасному краю. В этом мы видим свою миссию. Благодарю вас за внимание.
Борис Николаевич, что касается получения в упрощенном режиме российского гражданства, это вопрос такой тонкий и очень чувствительный для нашей страны. Но он касается, конечно, основной массы трудовых мигрантов. И здесь много вопросов, которые мы должны учесть, в том числе адаптация этих людей к жизни в России, к уважению нашей культуры, наших традиций и так далее. И над этим мы, безусловно, должны, и органы власти над этим должны постоянно работать. Но тот контингент, о котором вы говорите, это другой контингент, это люди со средним специальным либо с высшим образованием. Здесь у нас уже приняты определенные решения по упрощению получения ими гражданства. А мы сами заинтересованы в том, чтобы получать вот таких специалистов, которые хотят и могут работать в России, тем более, что люди получили у нас образование, они язык знают уже, они вошли в нашу среду, понимают, где они живут, и все, что с ним связано, облегчает их адаптацию к жизни в России. И потом это люди, которые нужны для нашей экономики, это уже точно, они с определенным образованием, причем с российским. Но я согласен с вами в том, что здесь нужно подумать над совершенствованием этих процедур, над разбюрокрачиванием. В том числе это касается и из-за счета времени обучения в те сроки, которые необходимы для получения гражданства. Так что над этим подумаем. Спасибо большое за эти идеи, за предложение. Теперь по поводу патриотического воспитания. Естественно, учебные заведения, в том числе высшие учебные заведения, где уже взрослые люди, молодые, но все-таки взрослые люди учатся. Конечно, вот эта работа с молодыми людьми по патриотическому воспитанию, она крайне важна. Тем более, что эта работа, как вы сказали, ложится на благодатную почву. Люди сами хотят принимать участие в жизни страны, и в том числе в защите Родины. Конечно, для студентов на сегодняшний день главная задача – это учиться, получать образование. Но это совсем не значит, что не нужно сопровождать вот эту учебу и получение знаний по специальности патриотическим воспитанием. Тем более, что люди сами хотят, как вы сказали, быть ближе к этой проблематике, к этой теме. Да, можно подумать и над созданием патриотического центра, только чтобы он работал как следует. Там нужно не только технические средства, но нужны и специалисты, которые бы соответствующим образом грамотно, на хорошем профессиональном уровне готовили тех людей, которые хотят принять участие или будущих слушателей этих центров. Давайте подумаем. Я согласен, если, конечно, у нас далеко не во всех вузах есть военные кафедры, то создание таких центров, наверное, пойдет на пользу. Вопрос только в том, как это организовать. Полагаю, что и это несложно. Это мы проработаем и с силовыми ведомствами, с Министерством обороны, и с вузами, конечно. И идея хорошая. Спасибо за эту идею. Но и хочу обратиться к вам, как к ректору университета, где мы находимся. Борис Николаевич, он действительно приобретает все большее и большее значение. Очень отрадно, что сюда едут абитуриенты со всех регионов России, по сути дела, из европейской части, из-за границы. Это говорит о том, что уровень преподавания здесь является стабильно высоким. Надеюсь, что так и будет, будет только улучшаться. Но хочу вашего внимания обратить также и на так называемую, если мы сейчас говорили о квазивоенной составляющей воспитания, о матчасти, так военным языком скажем. Она должна быть не только в хорошем работоспособном состоянии, она должна блестеть, эта матчасть. И это тоже имеет значение для студентов, для тех, кто приезжает на обучение. Федеральный университет Дальневосточный, это форпост нашего образования, это вывеска в известном смысле, в хорошем смысле этого слова. Поэтому очень надеюсь на то, что и вот эта хозяйственная работа здесь будет организована на самом высоком уровне. Спасибо.
Уважаемый Владимир Владимирович, сессию, посвященную развитию туризма на Дальнем Востоке, вел Богдан Юрьевич Булычев, известный на Дальнем Востоке и в Арктике путешественник. Его фильмы о природе смотрят миллионы человек. Пожалуйста.
Пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста.
Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, Юрий Петрович, коллеги. На сессии, открывая Дальний Восток тропами тигра и леопарда, мы с коллегами обсуждали не только сохранение природы, но и то, как бережливо развивать территории и бизнес, не причиняя вреда экологии. Владимир Владимирович, на днях я вернулся с автопробега по Дальнему Востоку, организованному КРДВ и Минвостокразвития. Владельцы турбизнеса на Байкале говорили об одной и той же проблеме. На Байкале сегодня невозможно строить капитальную инфраструктуру на землях, где не позволяет ее статус. А перевод земли в нужный статус сегодня там практически невозможен. Одно из предложений – это ускорить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на упрощение требований к осуществлению хозяйственной деятельности. А еще одна проблема – это пребывание неорганизованных отдыхающих групп туристов без должной инфраструктуры. Это становится одним из факторов загрязнения озера Байкал. Для изменения данной ситуации необходимо комплексно пересмотреть регулирование отношений в области охраны озера Байкал. За 10 лет путешествий я проехал все регионы России, включая новые территории, где бывал уже неоднократно как волонтер. Даже участвовал в награждении наших бойцов на 23 февраля вместе с Юрием Петровичем Трутневым под Угледаром. По многим регионам нашей страны мне удалось пройти именно пешими маршрутами. Так вот, во многих местах, включая Дальний Восток, практически нет маркированных троп и инфраструктуры. Следующее наше предложение – это создание пилотного проекта «1000 троп Дальнего Востока». Суть программы состоит не сколько в самом строительстве тропа, а сколько в формировании комплексного подхода к развитию территории и строительству средств размещения туристов. Каждую зиму мы организовываем экспедицию в Арктику. В этом году зимой мы решили поехать по России на старом «Москвиче» 1975 года, практически 50-летней машине. Стартовали мы на Красной площади и финишировали в Магадане. Проехали через полюс холода и застали температуру минус 57 градусов. Этим пробегом мы показали нашей миллионной аудитории, что путешествовать по стране можно даже на старом «Москвиче». Теперь, кстати, это стало трендом, и появились последователи, которые сейчас стали путешествовать на «Москвичах» везде, даже по Арктике. Так вот, все федеральные дороги в нашей стране действительно в хорошем состоянии, но на Дальнем Востоке инфраструктура местами отсутствует тысячи километров. Нет заправок, кафе, гостиниц, даже теплых уборных. Для развития автотуризма в Дальневосточном федеральном округе и в России в целом это действительно большая проблема. Третье предложение – это разработать программу по созданию придорожной инфраструктуры и безопасности автомобильному туризму. Этот проект я, как опытный путешественник, готов взять под свой контроль. Для реализации пилотного проекта на территории Дальневосточного федерального округа, конечно, потребуются субсидии на поддержку проектов придорожных сервисов. Очень важно открыть страну для своих граждан из окна собственного автомобиля. Это должно быть комфортно, а самое главное – доступно. У нас есть предложение разработать и утвердить проект «Красивый дорожный маршрут», включающий стандарты и правила формирования национальных автомобильных маршрутов, в том числе дорожной инфраструктуры, а также порядок и их брендирование. Автомобильный туризм является мощным стимулом для развития экономики и обладает огромным потенциалом для развития нашей страны. Особое внимание из всех федеральных дорог, по которым я проехал, в России требует трасса Колыма. Это единственная оставшаяся практически полностью грунтовая федеральная трасса во всей России. Также на ней отсутствует круглогодичное сообщение по той причине, что нет моста через крупную реку Алдан. Соответственно, когда идет ледостав и ледоход, в этот период там огромная пробка. Владимир Владимирович, я, как и вы, сильно люблю нашу страну. Поэтому прошу вас помочь показать красоту нашей страны всему народу не только в интернете и через соцсети, как мы это делаем. В свое время мы все по телевизору смотрели о путешествиях Жака Ива Кусто, Юрия Сенкевича, но появился новый формат. Наша страна и мир развиваются, и люди хотят смотреть новый и познавательный контент. Сегодня я и моя команда про путешествия снимаем интересные фильмы и выпуски про нашу страну, людей, природу, Арктику, Дальний Восток, предприятия и масштабные проекты, реализуемые на территории всей нашей страны. Наши видео в социальных сетях посмотрели сотни миллионов человек в России и, что самое главное, за ее пределами, что говорят о популярности и востребованности нового формата. Люди хотят знать про Россию, Арктику, Дальний Восток больше. И это хорошо. Благодаря такому формату мы можем показывать миллионам людей позитивные патриотические фильмы и фотоматериалы о нашей стране. В этом году мы отправляемся в уникальную экспедицию, во время которой первыми в истории нашей страны проедем вокруг России по ее сухопутным границам, включая новые регионы. Маршрут пройдет через всю Арктику вдоль стратегического Севморпути, через весь Дальний Восток, по побережью 13 морей и двух океанов, омывающих нашу страну. Итогом экспедиции станет многосерийный фильм. Я прошу вас поддержать наш масштабный просветительский и патриотический проект «Вокруг России. Россия-360» и помочь нам с показом снятых фильмов о России, о людях, о природе нашей страны на федеральных телеканалах. Также предлагаю показать на федеральных телеканалах видео победителей всероссийского конкурса «Дальний Восток. Земля приключений», который проходит по инициативе Юрия Петровича Трутнева. Призеры этого конкурса сняли действительно уникальный контент про интересные туристические маршруты по жемчужинам нашей стране, по нашему любимому Дальнему Востоку. Такие видео точно будут полезны для развития туризма и привлечения нового турпотока из центральных регионов сюда, на Дальний Восток. А нам действительно есть чем гордиться, есть что показать про нашу большую Россию. Также добавлю, что я, как человек, родившийся на Дальнем Востоке, в Магадане, вижу, как Дальневосточный федеральный округ меняется от года к году. 90-е, начало 2000-х и наши дни – это, конечно, небо и земля. Изменения в положительную сторону во всех направлениях просто колоссальны. Хочу от себя лично поблагодарить вас, Владимир Владимирович, и вас, Юрий Петрович, за колоссальную работу, проделанную здесь, на Дальнем Востоке. Ну и просто хочется попросить вас, Владимир Владимирович, чтобы вы не сбавляли темпов развития нашего любимого региона, а мы, в свою очередь, будем вам это всячески помогать. Спасибо. Доклад закончил.
Спасибо. Темпов развития региона точно не будем, темпы не будем сокращать, потому что я сказал об этом абсолютно сознательно несколько лет назад. Развитие Дальнего Востока – это абсолютный приоритет России. Не мой приоритет, не Юрия Петровича, даже не правительство, а России в целом на весь 21 век. Потому что это колоссальный регион с небольшим количеством населения, с огромным потенциалом. Безусловно, это стратегический интерес страны. Не просто удержать его, а развивать этот регион и ставить его ресурсы на пользу государства. Здесь нужно говорить не только о разработке полезных ископаемых, о чем вот вчера докладывал Юрий Петрович, и коллеги из бизнеса запускали предприятия. Здесь нужно как можно больше строить предприятий переработки промышленного сырья, увеличивать добавленную стоимость. Ну, над этим мы будем работать, будем укреплять авиастроение, судостроение. Будем заниматься развитием промышленности по самым разным направлениям. Здесь есть над чем работать. В этом даже не может быть никаких сомнений, не сомневайтесь. Что касается вашего маршрута, Россия 360, вы сказали, да, по границам проекта. 360, здорово.
Полностью по кромке страны.
Да. По-моему, такого еще никто не делал, так что это будет любопытно для миллионов людей. И с удовольствием поможем вам в организации, если только нужно конкретизировать, если в чем-то нужна помощь, можем сделать по разным каналам, в том числе, я думаю, и по линии Русского географического общества. Да. И вот Юрий Петрович потом подскажет, что нужно сделать для того, чтобы оказать поддержку в информационной сфере. Пожалуйста, так сформулируйте конкретные ваши пожелания. Теперь по поводу экологии, вот идеи тысячи троп на Дальнем Востоке и так далее. Да, конечно, ясно, что такая колоссальная территория требует особого внимания, особых инвестиций. Ну, собственно, мы этим и занимаемся. Вот наверняка вы знаете о трассе России от Петербурга до, она должна пройти от Петербурга до Владивостока. Вот в известном смысле доберемся и до той трассы, о которой вы сказали, трасса Колыма. Конечно, там нужно все не то что приводить в порядок, по сути заново нужно там все строить. Значит, и надо работать, конечно, над инфраструктурой. Но когда вот современные трассы строятся, там сразу же предусматривается и развитие инфраструктуры, либо вторым этапом развивается инфраструктура. Обязательно будем этим заниматься. Вот что касается Байкала, что касается других особо охраняемых территорий, здесь, конечно, нужно действовать очень аккуратно. И я склонен согласиться с теми коллегами, которые говорят о том, что промышленное развитие и развитие промышленного освоения территории, точнее сказать, в тех местах, которые являются и нашим достоянием, да и достоянием всего человечества, ну, как озеро Байкал, нужно действовать в высшей степени аккуратно, чтобы не навредить. Но при этом не мешать людям, живущим на этих территориях, жить полноценной жизнью, наоборот, помогать им в этом, используя современные технологии. Это, конечно, все можно сделать. И будем этим заниматься. Вот. А я желаю, чтобы вы, как известные авторы говорили, как следует ударили своим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству, а мы будем с интересом наблюдать за вот этим не просто развлекательным, а очень полезным мероприятием. Желаю вам успехов.
Спасибо. Сделаем лучшим.
Спасибо. Сделаем лучшим видео. Спасибо.
Уважаемый Владимир Владимирович, завершающее выступление сегодняшней встречи посвящено теме предотвращения чрезвычайных ситуаций, с которыми Дальний Восток довольно часто сталкивается. Выступает Бекер Александр Тевиевич, профессор, научный руководитель Политехнического института Дальневосточного федерального университета.
Уважаемый Владимир Владимирович, на сессии «Как предупредить, чтобы не ликвидировать» мы обсуждали, что можно сделать сегодня, чтобы предотвратить ущерб в будущем от таких явлений, как наводнения, пожары, экологические аварии. Статистика последних лет показывает, что Дальневосточный федеральный округ, который ранее был подвержен систематическим природным катаклизмам, а с учетом климатических изменений стал подвергаться природным явлениям, приводящим к ЧС, еще чаще. При этом наибольшее количество чрезвычайных ситуаций произошло на территориях Приморского, Хабаровского и Забайкальского краев. Так, за последние 5 лет на территории ДФО произошло 82 чрезвычайных ситуации, 82, природного характера. Помимо увеличения частоты возникновения ЧС, изменился их характер, интенсивность их параметров существенно увеличилась. Это скорость выпадения осадков, а соответственно и скорость повышения уровня воды, а также отмечается случаи существенного увеличения скорости ветра. Владимир Владимирович, участники дискуссии пришли к выводу, что для приближения ЧС сегодня требуется изменение нормативной базы как в области строительства, так и в области предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Необходимо пересмотреть нормативную базу по проектированию сооружений инженерной защиты в части отнесения их к категории сооружений повышенной ответственности, что позволит повысить уровень контроля всего жизненного цикла таких сооружений и в итоге повысить их надежность. В этой ситуации очевидно, что надо сократить продолжительность климатической нормы, которая сейчас равна 30 годам, а климат изменяется, темп изменения климата значительно увеличился. Представители МЧС предложили разрешить задействовать те ресурсы и мероприятия, которые могут использоваться не только при объявлении режима ЧС, но и при объявлении режима повышенной готовности. Наглядный пример. Некоторые подверженные паводкам субъекты Российской Федерации, это Якутия, Хабаровский край, Сахалинская область, Ревельская автономная область, имеют в материальном резерве комплекты мобильных водоналивных рукавных противопаводковых дамб. В настоящее время их выпуск из резерва и их использование возможен только при введении режима чрезвычайной ситуации. Когда из-за подъема воды в руслах рек уже будет нанесен ущерб территории. Использование таких дам на начальном этапе подъема воды при введении режима повышенной готовности позволит бы не допустить чрезвычайной ситуации, а также снизить возможный ущерб. Велось обсуждение вопроса о полном запрете строительства на затопляемых и подтопляемых территориях. Однако в ходе дискуссии выявлены риски, поскольку в такую категорию попадают многие населенные пункты. Пришли к выводу, что выделение земель и разрешение на новое строительство в таких районах должно быть невозможно без внесения в проекты соответствующих мероприятий. Данное предложение требует всесторонней проработки на уровне правительства. Следующим предложением является передача части рисков чрезвычайных ситуаций, переход к обязательному страхованию жилья. В настоящее время российским законодательством предусмотрено страхование жилья от чрезвычайных ситуаций, в соответствии с которым владельцу жилья ежегодно рекомендуется платить 350-400 рублей в год, но в случае повреждения жилья он получает страховую выплату в 450 тысяч рублей, а в случае уничтожения жилого помещения получает новое жилье по социальным нормам. Указанные выплаты позволяют восстановить, построить жилье за счет страховых компаний и значительно снизить расходы бюджета различного уровня на возмещение ущерба. Однако страхование жилья имеет только рекомендательный характер и практически не реализуется. Поэтому сессия пришла к выводу о необходимости разработки на уровне правительства Российской Федерации механизма обязательного страхования жилья в субъектах Российской Федерации, подверженных крупномасштабным природным чрезвычайным ситуациям. Важной темой нашей дискуссии были предложения по развитию и укреплению систем прогнозирования и раннего оповещения чрезвычайных ситуаций. В итоге пришли к выводу о необходимости усиления межведомственного взаимодействия и обмена информацией, развития института прогнозирования. В этих целях предлагается рассмотреть возможность создания единой, открытой информационной системы районирования территории по рискам возникновения ЧС различного генезиса. Создание подобной системы и ее поддержание в актуальном состоянии можно поручить межведомственной группе и создать Центр научно-технического сопровождения проектов развития территории с привлечением ведущих ученых. Такой центр может быть создан на базе Дальневосточного федерального университета, основой которого будет наземный комплекс получения и обработки космической информации госкорпорации «Роскосмос», созданный в ДФУ. Дальнейшее развитие этой системы возможно путем вовлечения наших партнеров из Китайской Народной Республики и других сопредельных государств в целях обмена мониторинговой и прогнозной информацией. На сессии сложилось общее убеждение участников дискуссии в необходимости создания федеральной комплексной программы, направленной на решение задач по прогнозированию, предупреждению чрезвычайных ситуаций и противодействию природным угрозам. Я уроженец Владивостока и здесь уже долгую жизнь провел. И действительно в 70-х, 80-х годах, даже 90-х, период между наводнениями, они были всегда порядка 80 лет. Сейчас это уже трудно прогнозировать 2-3 года или каждый год. Владимир Владимирович, я очень благодарен вам за возможность участия в дискуссии подобного рода. Считаю, что привлечение профильной науки и экспертного сообщества позволит сделать Дальний Восток России более безопасным и привлекательным. Спасибо.
Алексей Алексеевич, спасибо вам большое за предложение. Они такие основательные, системные и своевременные. Конечно, мы рассмотрим вот эти идеи, предложения, связанные с режимом использования резервных средств или резервных ресурсов. Сегодня можно только при наступлении ЧС что-то использовать, а лучше их использовать, чтобы не наступило тяжелых последствий. Ну, конечно, коллеги, которые это предлагают, это, на мой взгляд, абсолютно обоснованно. Прошу просто Юрия Петровича это обобщить и представить в виде, письменных предложений. Конечно, пойдем навстречу. Что не сделать, это правильно. Я, честно говоря, не знал даже об этих административно-технических там, ограничениях. Ерунда какая-то. Значит, теперь по поводу полного запрещения строить на подтопляемых землях. Мы давно это обсуждаем. И сегодня это тоже носит рекомендательный характер. Хотя на практике, когда я общаюсь с руководителями регионов и даже муниципалитетов, всегда говорю им о том, что нельзя давать разрешений на подтопляемых землях. Одни проблемы. Даже дело не в бюджетных расходах. Это проблемы для людей. С одной стороны, вроде, казалось бы, приятно жить рядом у водички, там, у реки какой-то, на воду смотреть. Но если каждый год происходит, или каждый, теперь периодичность каждые 2-3 года происходят какие-то чрезвычайные ситуации, ну зачем рисковать? Это же не только дело в потере имущества, дело и в риске для жизни. Иногда складываются ситуации, которые подвергают опасность саму жизнь, здоровье людей. Поэтому, конечно, лучше не давать разрешения, во всяком случае, на новое строительство там, где это опасно, на землях, которые затопляют. Но полный запрет, здесь вы сами сказали, есть определенные сложности. Надо с этим, да, не спеша разобраться. Но нужно уделить этому внимание, конечно, и рассмотреть все эти вопросы административного характера, связанные с освоением этих подтопляемых земель, которые, к сожалению, до сих пор продолжаются. Теперь по поводу обязательного страхования жилья. Это абсолютно правильное дело. Нужно страховать жилье. Но, Александр Алексеевич, как вам не покажется странным, моя позиция до сих пор заключалась в том, что нельзя это делать обязательно. Это нужно делать, но сегодня на завтра приказать людям и заставить их платить я не могу. Потому что это дополнительные расходы для людей. Это ведет к тому, что бюджеты разных уровней платят за восстановление после чрезвычайных ситуаций. Ну да, это правда. И кроме как в России, ни одно государство в мире таких расходов на себя не берет. Но это связано, я думаю, что мы должны какое-то время продолжать это делать, как ни странно, потому что все-таки доходы граждан сегодня у нас, они растут, вот сейчас у нас и реальные заработные платы растут в этом году, и это правда, но они все-таки, и доходы, реальные доходы населения растут, но в целом все-таки они являются довольно скромными, и поэтому повесить на людей обязанность страховать в обязательном порядке жилье я не могу. Но надо к этому постепенно идти, это правда, это правда. Вот, значит, теперь по поводу прогнозирования, создания единой рейтинговой системы. Вчера мы только встречались с губернатором Приморского края, и он сделал такое же предложение. Он говорит, поскольку и также вот это все излагал за последние годы, как он сказал, и вы сейчас это подтвердили. Мы сталкиваемся регулярно, если раньше это было в Приморье, скажем, там вообще на Дальнем Востоке, один раз в несколько лет, вот эти наводнения крупные, там, но теперь говорит, мы практически каждый год с этим сталкиваемся. И поэтому нам, конечно, нужны какие-то центры, действующие на постоянной основе, и которые занимаются прогнозированием и выработкой рекомендаций, своевременной выработкой рекомендаций органам власти, управления и гражданам. Предупреждать граждан, должны предупреждать граждан о возможных явлениях климатических. мы рассмотрим это предложение, оно правильно, и вместе будем делать это с МЧС, с научным сообществом. Может быть, в данном случае можно сделать это и на базе Дальневосточного федерального университета. Большое спасибо вам за ваше предложение.